«Вы так и сказали мистеру Фрайманту Сейбину?»
«Да».
«Когда?»
«В пятницу, 2 сентября. Он приезжал в город и забегал ко мне на несколько минут».
«Что было потом?» — спросил Мейсон.
«Он сказал, что все обдумает и даст мне знать», — ответил Болдинг.
«Он звонил?»
«Да».
«Когда?» — спросил Мейсон.
«Примерно часа в 4 в понедельник, 5 сентября», — ответил Болдинг. «Я случайно оказался в конторе. Сейбин звонил мне по междугородному телефону».
«Он не сказал, откуда?»
«Из своего домика в горах».
«Что он решил?» — спросил Мейсон.
«Сообщил, что все как следует продумал, и посылает мне письмом образец другого почерка, который он должен был отправить в тот же день».
«Вы получили это письмо?» — поинтересовался адвокат.
«Нет».
«И вы решили, что он его так и не отправил?»
«А разве это не логичный вывод?» — удивился Болдинг.
«Вам известно, почему он не стал его отправлять?»
«Нет», — сказал Болдинг. «Он мог просто передумать, мог отложить дело, достичь договоренности. Мало ли, какие были причины. Возможно, эти сведения помогли ему решить важное имущественное дело».
«На каком основании вы делаете такое предположение?» — спросил Мейсон.
«Я располагаю кое-какими фактами, о которых не имею права говорить».
Мейсон внимательно посмотрел на эксперта. «Теперь я вижу, Болдинг, что ваши услуги оказались ценными для состояния финансов мистера Сейбина. Если вы нуждаетесь в деньгах, я могу частично оплатить ваш счет, а потом вычесть эту сумму из вашей $1000 простым переводом».
«Прошу прощения», — сказал Болдинг, — $1500.
«Конечно, мне понадобятся документы на случай, если придется произвести административное взыскание».
«Разумеется», — согласился Болдинг.
Мейсон достал чековую книжку и выписал чек на $1500.
«Ваше подтверждение на обороте чека будет своеобразной распиской», — заметил Мейсон. «Благодарю вас», — сказал Болдинг, забирая чек и протягивая конверт с вложенными в него поддельными чеками и припроводительным письмом мистера Сейбина.
Болдинг подошел к двери и распахнул ее. Мейсон двинулся к выходу, однако замер у порога, услышав торопливый стук женских каблучков. Он отступил назад, скрывшись за дверной створкой.
«Надеюсь, вы не думали, что я не приду, мистер Болдинг?» — раздался требовательный голос Эллен Вейткинс Сейбин. «Я принесла вам ровно $1000, 10 100-долларовых бумажек. Теперь, если вы дадите мне расписку, я возьму документы и...»
«Извините, миссис Сейбин», — спокойно сказал Болдинг, «но не прошли бы вы в кабинет. У меня здесь находится клиент».
«Конечно», — сказала она, — «пусть уходит на здоровье. Ему не обязательно прятаться от меня. Поскольку вы подошли к двери, чтобы выпустить его, одновременно впустите меня».
Она прошла мимо Болдинга и сразу увидела Мейсона.
«Вы?»
— воскликнула миссис Сейбин. Мейсон поклонился.
«Что вы здесь делаете?» — спросила она.
«Собираю улики», — улыбнулся Мейсон.
«Улики чего?»
«Улики того, что могло послужить мотивом убийства Фрайманта С. Сейбина».
«Чушь!» — заявила она. «Откуда у мистера Болдинга улики?»
«Значит, вам известно, чем он располагает?» — спросил Мейсон.
«Я пришла сюда не для перекрестного допроса», — сказала она. «У меня дело к мистеру Болдингу, и я не желаю, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре».
«Очень хорошо», — сказал Мейсон, надел шляпу и вышел в коридор. Он едва успел дойти до лифта, когда сзади хлопнула дверь, и послышались те же торопливые женские шаги. Мейсон обернулся и увидел, что миссис Сейбин бежит к нему с искаженным от злобы лицом.
«Вы выманили у мистера Болдинга бумаги?» — резко спросила она.
«Действительно», — улыбнулся Мейсон.
«Вы не имеете права на эти документы. Я вдова Фраймонта и имею право на все его вещи».
«Это еще неизвестно», — покачал головой Мейсон. «Нет даже полной уверенности, действительно ли вы вдова мистера Сейбина».
«Вы оскорбляете меня?» — воскликнула она. «Вы еще об этом пожалеете. Мне нужны бумаги. Не тратьте понапрасну время, отдайте мне их сейчас же».
«Отдать их вам?» — удивился Мейсон. Она посмотрела на него со злым блеском в глазах.
«Я так понимаю, — сказала миссис Сейбин, — что вы хотите что-то подстроить против Стива. Даже не пытайтесь».
«А что, собственно, я могу подстроить?» — спросил Мейсон. «В чем его можно обвинить?»
«Вы великолепно знаете, что это подделки, которые приписывают Стиву».
«Я ничего и никому не приписываю», — сухо сказал Мейсон. «Я всего лишь собираю вещественные доказательства».
«Я сама ими займусь».
«Вы женщина рассеянная. Не дай бог еще потеряете поддельные чеки. Это будет слишком большой удачей для того, кто их подделал. Скорее всего, этот же человек и убил Фраймонта С. Сейбина».
«Ерунда!» — закричала миссис Сейбин. «Его убила Эллен Монтейт. Я все про нее узнала. Однако, как мне кажется, вы способны свалить вину на Стива, чтобы вытащить ее».
Мейсон улыбнулся.
«Вы собираетесь отдать мне чеки?» — спросила она.
«Нет».
«Вы делаете глупости».
«Между прочим, дознание состоится сегодня вечером в Сан-Малиносе. Не сомневаюсь, у шерифа припасена для вас повестка, а также...»
«Отдайте мне чеки!» —
крикнула она, топнув ногой. «Я так и думал», — усмехнулся Мейсон.
«Вы!»
Она метнулась к нему, пытаясь схватить конверт, торчащий из внутреннего кармана его незастегнутого пальто. Мейсон ловко отвел ее руку в сторону. «Так вы ничего не добьетесь, миссис Сейбин», — сказал адвокат. Подошла кабина лифта, и Мейсон вошел в нее первым. «Вы идете?» — спросил Мейсон у миссис Сейбин.
«Нет!»
— сказала она и с воинственным видом направилась назад, к конторе Рейндольфа Болдинга. Мейсон спустился вниз и отправился в ближайшее почтовое отделение. Он заклеил конверт с поддельными чеками и вложил его в большой конверт, на котором написал имя и адрес шерифа Барнеса в Сан-Малиносе. Он наклеил на конверт почтовую марку и опустил письмо в ящик.